Говорит Радио Свобода. Оппозиционные кандидаты на выборах в Мосгордуму требуют зарегистрировать всех, кто собрал достаточное количество подписей в свою поддержку.
Сама процедура проверки подписей полностью дискредитирована.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин о том, почему Киев не принял условия Москвы по освобождению пленных украинских моряков.
Для нас это вопросы и чести моряков, и чести государства, и международно-правовой позиции страны.
В 25-м фильме «Бондианы» агента 007 сыграет темнокожая актриса.
Ей присваивают номер агента с правом на убийство 007, пока Бонд покидает на время свою работу в секретной службе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 16 июля. Итак, отстраненные от участия в выборах в Московскую городскую думу оппозиционные кандидаты продолжают акции протеста с требованием зарегистрировать их кандидатуры и обещают проводить такие акции ежедневно. Очередной митинг на Трубной площади собрал несколько сот человек. На нем побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Они отказались рассмотреть все наши возражения по существу. Они отказались рассмотреть 150... письменных заявлений граждан. Нас так и будут снимать с выборов и распихивать по автозакам. Мы должны упереться, мы должны сопротивляться, потому что если мы не сопротивляемся, то грош нам цена. Я не знаю, выиграем мы или проиграем, я не знаю, но я точно знаю, я, сука, не сдамся без боя.
Да! Это одно из самых эмоциональных выступлений главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на Трубной площади в Москве. Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска Яшина на выборы в Мосгордуму. Второй день протеста. Сотни человек пришли в центр Москвы на встречу с оппозиционными кандидатами, которым власть не дает пока права участвовать в избирательном процессе. Днем 15 июля политики встретились с главой Московской избирательной комиссии Валентином Горбунова.
Можно сказать, что встреча имела неформальный характер. Но все-таки диалог состоялся, и мы свои основные требования сформулировали Горбунову. И он сказал, что принимает их к сведению, хотя из этого ничего не вытекает.
Это была не встреча, это была имитация. У нас в правительстве Москвы и в городской избирательной комиссии работают настоящие хозяева своего слова. Они когда хотят его берут, когда хотят забирают обратно. И вот мы сегодня такой как бы крепкий хозяйственный подход мы увидели. Если бы также занимались крепко хозяйственно медициной и образованием, наверное, мы бы уже были по этим показателям впереди всей планеты. Никакой встречи сегодня не было, была профанация.
Кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь продолжает в знак протеста голодовку, которую она объявила накануне на встрече с избирателями в Новопушкинском сквере Москвы.
Но я считаю, что есть смысл встречаться с главой городской избирательной комиссии. Опять же, как я сказала, что я готова доказывать эту подпись публично. Я пишу о них в социальных сетях. Да? Мы выпустили сейчас видео людей, которые заявляли, что их подпись признана рисовкой, они подпись собственноручно оставляли. Вот мой паспорт, я готов это доказывать.
Встреча независимых кандидатов в Мосгордуму в центре Москвы прошла без эксцессов. Силовики не мешали общению граждан с политиками. Исключение составили провокаторы из прокремлевской группы «Серб», которые затеяли драку и были удалены с Трубной площади полицейскими. Оппозиционные политики, в том числе муниципальный депутат Илья Яшин, пообещали каждый вечер проводить встречи с избирателями в этом же месте. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин и другие оппозиционные кандидаты пытались сегодня утром встретиться с главой Центра избиркома Эллой Памфиловой и передать ей требование зарегистрировать всех кандидатов в Московскую городскую думу, собравших достаточное для регистрации количество подписей. Вот что Сергей Митрохин заявил в интервью «Радио Свобода».
Наше главное требование сейчас такое. Регистрируйте всех, кто сдал необходимое число подписей. Все. Почему такое требование? Хоть оппозиционный кандидат, провластный кандидат, какой угодно. Почему? Потому что сама процедура проверки подписи полностью дискредитирована. Никого из кандидатов не допустили ни к сверке подписи с базой Федеральной миграционной службы, и никого не допустили к процедуре внесения подписи в систему ГАЗ-выборы. А обе эти процедуры используются для прямой фальсификации. Ну, например, данные ФМС, я сам у этих людей собирал подписи, которых я увидел. А ФМС пишет, у них недостоверные, они там не прописаны, это не их адрес. Как это не их адрес, если они там живут? Почему тогда к ним не пришло ФМС и не выгнало их оттуда? То есть эта база сама по себе вызывает крайнее недоверие. Когда вносятся в систему ГАЗ-выборы, данные сознательно искажаются, в том числе им имена, фамилии, отчества. Мужчинам приписывают женское отчество, женщинам мужское отчество. Это делается специально, чтобы забраковать подпись, абсолютно достоверную, чистую подпись. В этих условиях, когда окружные избирательные комиссии под руководством Горбунова провалили просто эту работу, не просто провалили, а дискредитировали, превратили ее в инструмент фальсификации. Невозможно, нет такой инстанции, которая могла бы проверить эти подписи на полную чистоту. Ее не существует. В этих условиях мы требуем, чтобы регистрировали всех, кто сдал необходимое число подписей. И это требование мы как раз и хотим сегодня сформулировать Эле Александровне Панфиловой. Ну, надеюсь, что все-таки она откликнется на наши призывы и сегодня в течение там нескольких часов ближайших с нами встретится.
Кто еще откликнулся? Вот кто еще с вами придет?
Подписи поставили под обращение к Панфиловой больше 10 человек. Среди них и Дмитрий Гудков, и Илья Яшин, и Константин Янкаускас, Кирилл Гончаров и так далее.
Говорил лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Встреча с главой Центра избиркома Эллой Памфиловой так и не состоялась сегодня. И вот как объяснил отсутствие Памфиловой ее заместитель Иван Булаев, который также указал на бесперспективность на данном этапе обращений в Центр избирком по поводу нарушений на выборах в Московскую городскую думу.
Вмешиваться в рассмотрение документов по закону нет оснований. Это запрещено. Есть процедура. Если мы эту процедуру нарушим, то все, что связано с выборами в Москве, становится вообще нелегитимным. Поэтому мы и говорим, ребята, дождемся решения окружных избирательных комиссий. Могут обжаловать в Московскую городскую комиссию, могут обжаловать в суд. Я бы на их месте пошел в суд, потому что суд исследует все обстоятельства, в том числе и те, о которых вы говорите. Возможные подписи нарушений, возможная разбуршировка листов, возможно что-то еще. Суд может это все исследовать и принять свое решение. Если у нас нет недоверия к суду, будьте добры по линии избирательной комиссии. Если нет доверия ни к кому, тогда я не знаю, что можно посоветовать тем, кто отважился участвовать в избирательной кампании.
Скажите, кто принимал участие в проверке? Кто
сегодня примет нас или нет? Мы просим ее принять.
Сергей Сергеевич, я вам уже говорил, точнее сказать, по моей просьбе вам говорили о том, что Элла Александровна достаточно давно находится после сложной операции на суставе плечевого, на больничном. Сейчас реабилитация идет. Она предполагает выйти, снять конструкцию и выйти на работу. Что такое плечевой устав, что такое конструкция после операции, вам объяснить? Это нельзя ни обуться, ни одеться, ни сесть в машину. Если вы вам...
Мне сказали, что она сюда приезжает периодически.
Вы знаете,
сегодня вот ей звонили некоторые СМИ.
Тот, кто сказал вам, вот, то сказал
она
неправду.
Она с ней беседовала и передали ее слова, что она периодически проезжает на работу. Может участвовать.
Я думаю, что тот, кто вам сказал, сказал абсолютную ложь. Я в данном случае на работе ее ни разу не видел и видеть не мог, потому что передвигаться в таком состоянии достаточно сложно.
По телефону может говорить?
По телефону она говорит, и мы обсуждаем все темы и проблемы, которые у нас существуют. Но на работу за это время, она уже больше месяца, она ни разу не была.
Говорил заместитель председателя Центра избиркома Иван Булаев. С темой скандала вокруг снятия оппозиционных кандидатов с выборов в Московскую городскую думу связан и наш сегодняшний опрос на улицах российской столицы. Может ли на выборах в Москве победить оппозиционер? Такой вопрос задавал прохожим корреспондент «Радио Свобода» Артур Давлетшин.
Может победить любой кандидат. Тут вопрос как бы риторический. Я не думаю, что власти Москвы что-либо зарезают. Просто нужно соблюдать закон, и все будет хорошо.
Но если их допустят, конечно, победят.
Может, все возможно. Сам факт, что сейчас, ну, на мой взгляд, делать незачем. Москва красивая, открылась новыми красками за прошедшее время, засияла, открыла свое лицо. И это прекрасно. Надо дать возможность продолжить, доделать начатое.
Я думаю, вполне может, если он зарегистрируется, правильно подаст документы, все подписи будут верные, не будет мертвых душ. Конечно, может. И дай бог, это будет хорошо. Дума – место для дискуссии, Мосгордума – это место для дискуссии. Я про Гудкова и про Яшина не слышал. Я видел, про Соболь показывали, да, представители московского ЦИКа, да, избирательной комиссии. Да, там, насколько я знаю, были какие-то неверные данные поданы, к сожалению. Ну, надо понимать, что отношение к оппозиции более пристальное, к сожалению, я считаю, иногда несправедливое. Как бы я их не поддерживаю, мне как бы их идеи не близки, но я считаю, что, как говорил Сократ, ваше мнение, если я даже с ним согласен, да, оно имеет право на существование. Поэтому, ну, дай бог, что все будет хорошо. То есть им нужно просто заранее проверять, дабл-чек делать, и все, дай бог, как бы.
Если власть сменится полностью, то есть весь, вся вертикаль, то да-да-да.
Потому что «Единая Россия», вы видите, мы же смотрим, читаем в интернете, как проходят эти... Вот Любовь Соболь сегодня я прочитала, эта девушка совершенно честный человек, понимаете. Потом этот Яшин, который там каждого знает, человека, и подписи сам собирал, и все. И вдруг находят, вы понимаете, других людей, которых вот и все из «Единой России». А эти люди из «Единой России», эти кандидаты, почему-то не ставят, что они из «Единой России». Они что, боятся, вернее, в народе «Единая Россия» – это вообще, вы сами знаете, изгой для народа. Поэтому, я думаю, нет, силы неравные.
Ну, наверное, нет, потому что очень кадровый ресурс маленький, наверное. В том плане, что недостаточно кандидатов, именно выборов нет большого.
В этот раз нет. Рано еще пока лобби проправительственное, соответствует с этой партией «Единой России», еще пока очень сильно.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, может ли на выборах в Москве победить оппозиционер. Опрос провел Артур Давлетшин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В начале июля этого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в так называемый политический отпуск из-за разногласий с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Конфликт разгорелся после того, как Россия предложила выпустить из-под стражи захваченных ею в ноябре прошлого года украинских военных моряков в случае, если Киев гарантирует письменно их участие в следственных действиях по делу о нарушении государственной границы России. В ответной ноте МИД Украины назвал такие условия неприемлемыми, а Зеленский обвинил Климкина в том, что тот не проинформировал его о российской и ответной украинской нотах. В интервью ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской Павел Климкин прояснил свою позицию по поводу судьбы моряков.
В данном выпадку
Я хочу как-то креативно обойти этот вопрос. Именно сегодня я не хочу детально об этом говорить. То, что обсуждалось между президентом России, нашими друзьями и партнерами, позволяет мне сказать, что развитие ситуации будет.
Россия предлагала Украине забрать моряков, но при этом в статусе осужденных, и, собственно, этому была посвящена ваша нота. А почему не забрать их в статусе осужденных? Чем это опасно?
Ну, попрошу, подивіться. Сами наши моряки, они не признают.
Ну, во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какие-то преступления. Они военнопленные. Россия нарушила иммунитет наших военных судов. Россия пытается представить все так, будто оккупация – это факт, который должен быть признан. Но это признается только России. Весь мир это не признает. Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала о том, что моряки должны быть освобождены. Безотлагательно и безоговорочно. Я очень аккуратно скажу, существуют юридические и политические конструкции, которые позволяют России освободить их в любой момент. Для этого необходимо только политическое решение в Москве.
Но Россия это не делает, и они не дома. Ну, а Украине предлагают при этом вариант «Россия», и Украина отказывается.
Мы не можем признать, что моряки могли совершить...
Вопрос чести.
Слушайте, для нас это вопросы и чести моряков, и чести государства, и международно-правовой позиции страны. Поскольку этим воспользуется Россия, и в том, что касается нашей позиции по Крыму, и нашей позиции в международных судах, и относительно всего, куда мы идем. И Москва скажет, что не было на самом деле российской агрессии. Так что это очень объемный вопрос.
Тому это дуже комплексное питание.
Говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. С ним беседовала ведущая телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская. Вы слушаете «Радио Свобода». Иран заявляет о готовности к переговорам с США при условии отмены санкций и возврата к условиям ядерной сделки 2015 года и одновременно проклинает дьявольские планы Вашингтона, из-за которых рушится его экономика. Иранское руководство устраивает вооруженные провокации в Персидском и Оманском заливах, в Ираке и в Саудовской Аравии, начинает обогащать уран в количестве выше всех установленных лимитов и тут же говорит, что верит в мирный исход переговоров с Западом. Какую главную цель преследует Тегеран, столь опасно нагнетая напряженность? Мой коллега Александр Гостев беседует с востоковедом Михаилом Магидом.
Какие цели ставит перед собой Иран, так нагнетая ситуацию вокруг своей ядерной программы, заявляя, что опять будет обогащать уран сверх всяких лимитов, изображая атаки на танк и так далее?
Трамп снова обрушил на Иран тяжелые санкции, и Трамп хочет заставить Иран пересмотреть условия соглашения. Теперь уже требуется не только отказ от ядерной сделки, но и отказ от ракетных программ и отказ от поддержки иранских прокси. Только в обмен на это Трамп готов снять санкции. Иран с этим не согласен. Иран пытается контратаковать. В этом контексте и нужно понимать то, что делает Иран. Цели у Ирана, если говорить более конкретно, три. Во-первых, духовному лидеру Ирана, реальному правителю этой страны, Али Хаменеи, нужно сохранить лицо, но не потерять голову. Ему нужно показать собственному народу, какой он сильный, крутой, как он противостоит американцам. Но ему важно тоже не перегнуть палку, иначе американцы могут так ответить, что голова с плеч слетит. Второе, он пытается таким способом оказать давление на европейские страны, которые очень боятся обострения конфликта на Ближнем Востоке по целому ряду причин. И он хочет оказать на них давление, чтобы они, в свою очередь, заставили Трампа вернуться за стол переговоров с Ираном и предложить Ирану приемлемые условия. И третье, может быть, самое важное. Иран хочет создать для президента Трампа ситуацию, которая в шахматах называется цукцванг. Когда какой бы ход ты ни сделал, ты ухудшаешь свою позицию. Если Трамп не будет отвечать военными ударами на действия Ирана, то Иран будет дальше делать шаги к созданию ядерного оружия. Возможно, он дальше будет обстреливать какие-то объекты в Саудовской Аравии с помощью своих прокси. И таким образом он будет выставлять Трампа в качестве бумажного тигра, как на международном плане, так и внутри США, демонстрируя, что Трамп не в состоянии реально нанести ущерб Ирану, что его угроза – это пустые угрозы. И тем самым нанося ущерб авторитету Трампа.
А если все-таки Трамп решится на военный удар, и Иран, что называется, получит по полной?
В этом случае Трамп может тоже потерять авторитет, прежде всего, внутри самих Соединенных Штатов. Значительная часть не только демократического электората, но и ядерного электората Трампа настроена против войны. И это стало понятно, когда Трамп отказался в последний момент наносить по Ирану удары. Потому что даже правоконсервативный канал Fox News, который его активно поддерживает, там телеведущий выступил и сказал, что простые американцы не хотят войны. Очень многие люди, голосовавшие за Трампа, войны не хотят. Белый рабочий класс, белая беднота, они не хотят гибнуть в рядах американской армии в очередной войне на Ближнем Востоке. Да и сам Трамп пришел к власти, в общем-то, критикуя войны на Ближнем Востоке. И поэтому это плохо будет для Трампа, если он начнет войну. Вот есть еще одно такое сейчас крылатое выражение. Говорят, что Трамп может вести войну с Ираном или выиграть выборы. То есть вот таким образом мы видим, что иранцы пытаются поймать Трампа в ловушку. А иранцы заинтересованы в том, конечно, чтобы Трамп выборы проиграл. Потому что демократическая партия официально говорит о желании вернуться к ядерной сделке, которую Иран устраивает.
А какие перспективы сейчас мы видим у иранской ядерной программы? Попросту говоря, создадут ли в Тегеране скоро полноценное, боеспособное, мощное ядерное оружие?
Согласно оценкам экспертов, даже если Иран предпримет самые решительные шаги по развитию своей возобновленной программы фактически ядерных вооружений, то они вряд ли получат материал для создания полноценного ядерного оружия раньше, чем через год. То есть где-то как минимум год в запасе у мира есть. Но тут важнее всего то, что Иран делает шаги в этом направлении, которые позволят ему создать ядерное оружие.
Режим в Тегеране явно сейчас пытается повлиять, может быть, в первую очередь на позицию европейских стран в этом конфликте. Здесь каковы его успехи и методы?
Я бы обратил внимание на то, как Иран это делает. Иран не только проводит программу обогащения урана, Иран наносит удары в самых разных местах. Подрывы танкеров в Ормузском проливе, нанесение по Саудовской Аравии ударов крылатыми ракетами с территории Йемена, нанесение по саудовским нефтяным объектам ударов дронами с территории Ирака, как сейчас это доказано. И, видимо, для этого использовались шиитские милиции. Иран стремится таким образом показать, что он может поджечь весь Ближний Восток. В Европе этого очень боятся. И дело не только в том, что в Европе боятся иранских ракет с ядерной начинкой. В Европе очень боятся большой войны на Ближнем Востоке, потому что она может и привести к подъему цен на нефть, что ударит по европейской экономике. И самое главное, что она может привести к тому, что новые волны беженцев придут в Европу. Это может привести к тому, что просто изменится вся политическая, экономическая ситуация в Европе. Этого больше всего боятся европейцы. Поэтому на них, конечно, эти действия Ирана влияют. И европейцы хотели бы, чтобы Трамп вернулся к мирным переговорам. Они оказали довольно холодный прием, например, Помпео, когда он был в Европе, и вот требовал от европейцев поддержки США в антииранской политике. Но я не думаю, что в настоящий момент Европа действительно может заставить американцев вот так легко сесть за стол переговоров с Ираном.
С востоковедом Михаилом Магидом беседовал обозреватель «Свободы» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». В прессе появилось сообщение о том, что в 25-м фильме «Бондианы» сотрудника британской секретной службы, агента 007, сыграет вместе с Дэниелом Крейгом темнокожая актриса Лашана Линч. В этой ленте Джеймс Бонд по сценарию, судя по всему, оставляет работу и отправляется на покой, естественно, чтобы потом вернуться в кадр. За комментарием я обратился к моему коллеге, соавтору книги «Агент 007. Джеймс Бонд в книгах и на экране» Андрею Шарому.
Речь идет, скорее всего, Андрей, о намеренной утечке из кругов близких компании On Productions, которая занимается выпуском фильмов о Джеймсе Бонде, для того, чтобы поддержать интерес к съемкам нового фильма. Речь идет, напомню, о 25-м эпизоде серии фильмов о Джеймсе Бонде. Работа над этим фильмом идет уже 2 года, идет не просто, я чуть подробнее об этом скажу. В общем, это обычная стратегия и тактика компании On Productions. Время от времени на рынке должны появляться новости о том, что происходит со сценарием, что происходит с актерами, для того, чтобы удерживать интерес к этому феноменальному, вне всяких сомнений, проекту. Действительно, судя по тому, что пишет британская пресса, появляется персонаж, имя которого Номи, играет ее британская актриса Лашана Линч. В списке исполнителей ролей фильма она занимает только 10-ю строку. Это значит, что роль такая средней значимости. Она играет оперативника МИ-6 секретной британской службы, которая берет на себя обязанности Бонда и ей присваивает номер агента с правом на убийство 007 на то время, пока Бонд, очевидно, занятый своими новыми душевными терзаниями или из-за конфликта с начальством, покидает на время свою работу в секретной службе. Работа над фильмом этим, как я сказал, идет непросто. Называется он, пока еще нет официального названия, но есть утечки о том, что называться он будет «Шеттерхенд», «Твердая рука», только не друг индейцев, а враг всего человечества. Речь идет о главном противнике сериала о Джеймсе Бонде, главном плохише Блофельде. В минувшем фильме «Спектр» его роль исполнил актер Кристофер Вальц. Его как раз нет в списке участников этого фильма. Он будет за кадром, а, видимо, представителем его мощной вот этой террористической организации «Спектр» будет человек, роль которого исполняет лауреат премии «Оскар» Реми Малек, известный как Фредди Меркьюри из фильма «Богемская рапсодия». Последний фильм о Бонде, 24-я серия, вышла в 2015-2016 году. Ожидалось, что в 2018, в крайнем случае, в 2019 выйдет 25-я серия. Но что-то пошло не так в съемочной группе. Начали работать над сценарием опытная группа сценаристов, которая работала над съемками этих фильмов уже два десятка лет. То есть это опытные люди, они знают, что пишут. Был нанят очень хороший режиссер Дэнни Бойл, но по творческим, как говорят, соображениям с ним сотрудничество прервали. Режиссера поменяли посередине. Сейчас работает над фильмом режиссер Кэри Дзёдзи Фукунага, американец. Это, кстати, первый американец, который снимает фильм о Джеймсе Бонде с официальной серии. И потом на переправе сменили и сценаристов. Все это вызывает неподдельный интерес публики. Никто толком не знает, что там произошло и почему. Но так или иначе, работа над проектом затянулась. Съемки начались только в апреле этого года с отставанием от графика. Известно, что кроме студийных съемок на студии Пайнвуд в Лондоне фильм будет сниматься и снимается в Италии, Ямайке, Лондоне и Норвегии. Естественно, в секрете держится и, собственно, сюжет этого фильма, но понятно, что идет дальнейшая работа над такой перестройкой или перезагрузкой образа Джеймса Бонда, и Номи, или вот этот новый агент 007, судя по контексту публикации в прессе, потому что говорят участники съемочной кампании, фактически будет одной из девушек Бонда, их будет три, если считать эту Номи, будет девушка латиноамериканская, вот эта девушка темнокожая, и главная пассия агента, настоящего агента 007, Дэниела Крейга, по-прежнему для Сейду, которая играла и в предыдущем фильме «Спектре». Так что вот такой набор информации об этом фильме. Премьера назначена на апрель, на 8 апреля 2020 года. Как всегда, огромный интерес, огромные споры. И вот проявлением этого интереса и этих споров является информация о том, что агент 007 станет темнокожей женщиной.
Сообщение о том, что агента 007 в очередном фильме «Бондианы» сыграет темнокожая актриса, комментировал соавтор книги «Агент 007. Джеймс Бонд в книгах и на экране» Андрей Шары. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июля, день бухгалтера и аудитора Украины. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Дороги к свободе». Ведущий Виталий Портников обсуждает с гостями киевской студии, какой будет Верховная Рада после внеочередных парламентских выборов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.